Всем привет из славного города Томска. Вы смотрите выездной 19-й выпуск шоу «16 бит тому назад». С вами Дмитрий. В прошлом выпуске мы остановились на том, что AMD отказалась от совместимости с Intel и решила делать новый процессор. Но проблема AMD была в том, что она, естественно, не могла выпускать такое же количество серийных устройств, как это могла делать Intel с ее производственными мощностями. Поэтому, чтобы решить эту проблему, Джерри Сандерс, один из основателей AMD, обратился за помощью к большому полупроводниковому гиганту, к Motorola. Motorola обеспечила производственными мощностями компанию AMD, и ее конвейеры уже могли выпускать процессоры, которые были бы сделаны на базе медных соединителей. Поэтому новый проект AMD K7 появился на рынке под названием Athlon именно благодаря этому союзничеству. Посмотрим, как это происходило.
Была такая контора под названием Digital Equipment Computer, сокращенно DEC. Эти ребята делали прекрасную платформу Alpha на своей собственной архитектуре. Мало уже кто помнит, что Windows NT в свое время поддерживала не только x86 процессоры, но и Alpha. И, пожалуй, именно Microsoft сделала все, чтобы закопать и Alpha, и DEC. И ей это, как известно, удалось. Винда похоронила не одну хорошую идею. Вот и Apple ради совместимости с Windows отказался от архитектуры Power. Печально это все, но мы сейчас не об этом. Процессоры Alpha 21064 и Alpha 21264 создавал человек по имени Дирк Мейер. Именно его Джерри Сандерс позвал дизайнить Athlon. Процессоры все еще строились на алюминиевых соединителях, в то время как медь могла, имеющая большую проводимость, позволить использовать меньшее напряжение и за счет этого увеличить производительность. Intel, когда перешел на медь, очень этим гордился и даже назвал ядро первых медных Pentium 3 Copper Mine, что переводится как «медная шахта». Но на самом деле, благодаря сотрудничеству с Motorola, AMD смогла запустить производство процессоров на базе медных интерконнектов за год до Intel. Процессор Athlon стал первым процессором седьмого поколения и на протяжении очень долгого времени лидировал в производительности над интеловскими процессорами. Оригинальный Athlon, который сейчас также принято называть Athlon Classic, чтобы не путать его с Athlon 64 или Athlon 2, первым из настольных процессоров достиг частоты в 1 ГГц благодаря тому, что медная технология снизила техпроцесс до 180 нанометров. Представленный в августе 1999 года, Athlon уже в марте 2000 мог поставляться с гигагерцовой частотой в промышленных масштабах. Внутренне Athlon полностью седьмое поколение, первый в своем роде. Как и в свое время K5, он динамически буферизирует внутренние микроинструкции, декодированные из инструкций x86, затем выполняет их в произвольном порядке. Сотрудничество с Мейером привнесло в Athlon шину процессора Alpha 21264 под названием EV6. Она интересна тем, что использует технологию двойной скорости передачи данных, что фактически делает 100-мегагерцовую шину Athlon, работающей со скоростью, сопоставимой с 200-мегагерцовой шиной Intel. Но Intel не делал шины быстрее 133 МГц, в основном они тоже были сотыми. И потому шина передачи данных от процессора к компонентам и обратно у Athlon была в частных случаях в два раза быстрее, чем у Intel. Конвейеры данных у Athlon имели больше стадий обработки, и именно поэтому тот же K6 3+, производимый тоже по технологии 180 нанометров, не мог выдавать больше 570 МГц. Новый FPU Athlon, то есть математический сопроцессор, наконец-то искоренил отставание от Intel по инструкциям x87, отвечающим за операции с плавающей точкой, которые были традиционным слабым местом процессоров AMD. Точности ради стоит упомянуть и 3D Now, который тоже перешел в Athlon из K6, но немного доработанный. На этот раз он включал в себя и функционал расширенного MMX, то есть интеловского SSE. Кэш процессора Athlon был двухуровневым. Athlon был первым процессором с кэшем первого уровня в 128 килобайт. В K6 было 64 килобайта, а в новом Pentium 3 так и вовсе 32. Athlon Classic выпускался так же, как Pentium 2 и Pentium 3, в виде картриджа. На этом картридже был кэш и второго уровня, работающий с меньшей частотой, нежели сам процессор. Как правило, или наполовину медленнее, или в три раза. Так было потому, что техпроцесс производства кэш-памяти был равен 250 нанометров, и при таких размерах нужную частоту поддерживать было бы крайне невыгодно, Так что на стадии зарождения Атлона 512 килобайт внешнего кэша были довольно медленными. Однако позже AMD смогла позволить себе производить кэш по 180 и даже по 130 нанометровому техпроцессу, что позволило сравнять частоты L2 кэша и самого процессора. В связи со всем вышеперечисленным, классический Атлон рвал Pentium 3 во всех, абсолютно всех бенчмарках и тестах. Разумеется, чтобы создать все это, потребовалось уйти от компонентной совместимости с Intel, поэтому отныне и навсегда процессоры AMD больше не подходят к материнским платам под Intel, хотя раньше мамки всегда были совершенно универсальны. AMD выдумала свой собственный слот A в противовес интеловскому слоту 1. Причем, что интересно, AMD всегда был выбором оверклокеров того времени. Процессор K6 мог работать на абсолютно любой выставленной ему частоте, никаких локеров по этому вопросу в процессоре не было. К сожалению, это породило большое количество мошенников, которые могли купить младшую модель K6, написать на ней, что она старшая, и продать, соответственно, медленный процессор по цене быстрого. А у покупателя все заработает. Проблема в том, что как оно заработает? Ведь ясно, что оверклокнутый процессор будет работать менее стабильно и менее надежно. Может быть, вам и повезет, во всяком случае, профессиональные оверклокеры, по крайней мере, знают, что делают. Обычный же юзер не всегда будет рад, что ему продали разогнанный процессор. И если вам уж совсем не повезет, работать такой процессор будет периодически зависая, перезагружаясь и перегреваясь. В конце концов, он может просто сгореть. Ясно, что оверклокинг, в общем-то, дело святое. Люди, которые занимаются оверклокингом профессионально, прекрасно знают, на что они идут и, конечно же, тестируют результаты своей работы. Какое-то время процессор находится в состоянии очень высокой нагрузки, его грузят разными бенчмарками, тестами и прочими перформанс-метрами, и если что-то идет не так, оверклокер видит это и меняет параметры разгона. Естественно, мошенники, которые продавали свое оборудование с нечестной частотой обычным пользователям, никаких тестов не проводили, и поэтому, естественно, никаких гарантий того, как заработает у вас новый процессор, не было абсолютно. Это, конечно, очень сильно сказывалось на репутации компании AMD, она это прекрасно понимала и понимала, что надо что-то с этим делать. И вот чтобы не допустить такого мошенничества со стороны недобросовестных продавцов, AMD впервые применила в Атлоне блокировку множителя и заблокировала возможность разгона процессора. Конечно же, профессиональные оверклокеры быстро нашли способ обхода этого блока. Узнали даже, какая именно ножка процессора отвечает за это, и даже стали выпускать переходнички, через которые подключенный к материнской плате процессор вполне можно было разогнать беспрепятственно. Этот переходничок даже название получил – Goldfinger Device. Так или иначе, Athlon Classic был невероятным коммерческим успехом AMD. Причем не только из-за своих отличных качеств, но и потому, что с середины 2000-х Intel испытывала всевозможные проблемы по переходу на 180-нанометровый техпроцесс. Можно сказать, у AMD не было конкурентов целый год. А когда они появились, называть их конкурентами было даже как-то грубовато по отношению к этим самым конкурентам. Потому что Pentium 3 был самой настоящей уткой. И кто из поклонников Intel был поумнее, или не перешел никуда со своего Pentium 2, потому что смысла не было, или перестал быть поклонником Intel. Проблема была еще и в том, что на этот раз именно Intel не хватало запчастей, в то время как AMD купался в них и мог предоставлять решения на атлонах в любых количествах. Тем временем фанатизм Intel по слотовым процессорам с переходом на Copper Mine быстро иссяк, и процессы снова стали иметь классическую PGA форму. PGA это Pin Grid Array, ну то есть, грубо говоря, массив рядов ножек. Не стало выпендриваться и AMD. Как только кэш второго уровня решено было делать на одной частоте с ядром и поместить его прямо в процессор, новый Athlon второго поколения под кодовым именем Thunderbird тоже из слота A перекочевал в сокет A. Правда, кэша второго уровня стало в два раза меньше, всего 256 килобайт, но его более высокая частота давала больше прироста скорости, чем была потеря от его уменьшения. А громадные по тогдашним меркам размеры кэша первого уровня у Атлона вообще делали L2 кэш практически неиспользуемым по назначению. Thunderbird стал первым продуктом AMD, достигшим такого же сумасшедшего успеха, как за 10 лет до этого AM386DX40. Помните такой? Материнские платы под процессоры AMD уже стали делать все известные производители. В Дрездене заработала новая фабрика AMD, которая позволила увеличить производство процессоров еще на порядок. Новое третье поколение атлонов еще на 10% стало быстрее за счет перехода на скорость шины в 133 МГц, давая таким образом производительность, равную гипотетической интеловской шины в 266 МГц. Гипотетической, потому что Intel в то время никогда не добирался на своих шинах до таких частот. Частоты же самих атлонов достигали 1,4 ГГц. Таких частот интеловскому Pentium 3 удалось достичь только на ядре Tualatin, которое появилось уже по сути после появления Pentium 4. Tualatin стал основой мобильных процессоров Pentium M, потому что Pentium 4 жрал несовместимое с жизнью батарейки ноутбука количество электричества. Но это было уже ближе к концу 2001 года, а третий атлон, известный как атлон XP, получил свою частоту уже в октябре 2000-го. Забавно, что AMD вернулась к PR-обозначениям, проклятым юзерами еще во времена К5. Но на этот раз Athlon XP обозначался перформанс-ранками своего же собственного предшественника, Athlon Thunderbird. То есть процессор XP PR1500+, был на самом деле Athlon Palomino на частоте 1,33 ГГц, но работал он типа как аналогичный Thunderbird на частоте в 1,5 ГГц. Так что обзывался он 1500+. Пиарами продолжило обозначаться и следующее поколение атлонов под названием T-Bread. Так процессор XP PR2200+, был на самом деле 1,8 ГГц, но зато он перешел на техпроцесс в 130 нанометров. Собственно, больше-то в новом поколении изменений не было, поэтому и частоты увеличить особо не удавалось. Процессор хоть штука и тонкая, но все-таки слоев металла в нем несколько. В Pentium 4 их 6, в атлонах того поколения их было 8, что уже было довольно технологически сложно, а AMD тем временем решила сделать 9, чтобы таки повысить частоты нового поколения. И сделала. Частота поднялась до 2,3 ГГц. Оверклокеры ликовали. Новый процессор хорошо гнался. На мой непрофессиональный взгляд, именно на этом шаге AMD стоило бы остановиться и не увлекаться. Но у AMD было уже такое головокружение от успехов, что они решили пятое поколение атлонов под названием Barton и Thornton выпускать с большими пиарами, даже не увеличивая частоту. Они решили поднять производительность за счет увеличения кэша второго уровня, причем в Thornton'е половина этого кэша была в любом случае заблокирована, так что он вообще ничем не отличался от прошлого поколения. В Pentium 4 на ядре Northwood тем временем все уже было вылизано до блеска, и кэш второго уровня уже сравнялся с AMD-шным. Тогда AMD попробовала еще увеличить частоту своей шины, дав производительность в 400 интеловских мегагерц. Да только Intel давно уже смог дать Pentium 4 шину производительностью в 800 своих мегагерц, и эту цифру Athlon XP с его архитектурой было уже явно даже близко не достать. Так AMD умудрилась еще и процессором для новых матерей с ускоренной шиной в связи с этим дать еще большие рейтинги PR, опять же никак не изменяя частоту процессора. Пользователи уже не в полголоса, а на всю Ивановскую стали говорить, что AMD со своими перформанс-рейтингами просто-напросто врет. Никакие 3200+ не могут сравниться даже с Pentium 4 в 2,4 ГГц.
AMD опомнилась, когда Pentium 4 уже обратно отвоевал практически все позиции компании Intel, и AMD нужно было просто полностью поменять архитектуру своей технологии. К7 полностью изжил себя. И AMD это, в общем, сделала. Потом. Для этого ей пришлось сделать очень серьезный шаг. Шаг, который не сделал Intel. AMD привнесла в технологию x86 64-битные регистры, адресацию памяти и все такое. Но это было уже потом. В продукте К8, который появился под названием AMD Athlon 64. Но это уже совсем другая история.